Мэри Джей. Тео. История первой любви. Книга категории 18+, содержит нецензурную брань. Читает Анна Беленкова. Глава первая. Тео. Групповой чат «Рыцари чести». Дрэго Гойера. Эй, рыцари, вашу мать чести! Время решать, где устроим наше великолепное предучебное безумие. Где же будет наша вечеринка? Эдуард Суворов. Предлагаю замок. Ну, хотя бы что-то похожее. Большой особняк, где будет царить полный хаос, как настоящие рыцари. Даниэль Рэй. А что, если выберем старую усадьбу с загадочной историей? Немного таинственности добавит вечеринке. Эдуард Суворов. Замок или усадьба, неважно. Главное, чтобы были темные комнаты и шикарные виды. Люблю трахаться в загадочных местах, когда стоны разносятся по всей тиши, раздаваясь эхом. Дрэго Гойера. Согласен, мой друг. Так, а сколько телочек мы позвали на наше рыцарское пиршество? Эдуард Суворов. Ну, чтобы было весело, предлагаю не менее 50. Да, мы должны почувствовать всю мощь наших рыцарских сердец. Даниэль Рэй. И по бокалу для каждой, конечно. Не допустим, чтобы они чувствовали себя недооцененными. Смайлик-улыбка. Винченцо Гойера. Тео, ты где, подлюга? Или ты опять получаешь свою дозу оргазма от азиаток массажного салона твоего отца? Сколько раз я предупреждал тебя, что такие действия запрещены без меня? Смайлик-дьявол. Тео Гурамов. В отличие от некоторых, я иногда думаю не только членом. Смайлик, показывающий язык. Фото. Эдуард Суворов. Пф, показушник. Но картину портит что-то прямоугольное с непонятными каракулями. Тео Гурамов. Рад, что ты не утратил чувство юмора за лето, проведенное с дедом. Смайлик, ржу не могу. Эдуард Суворов. Мой дед покруче тебя, книжный червь. Смайлик, средний палец. Тео Гурамов. Я тоже скучал, дедушкина сладкая булочка. Эдуард Суворов. Иди ты. Дрэго Гойера. Так, наконец, все в сборе. Погнали дальше. Как насчет развратных игр? Например, турнир по питью, а потом граф и графиня в жизни. Предпочитаю групповое празднование выпускного года. Даниэль Рэй. Отличная идея, рыцари. Сделаем из нашего замка место для настоящего рыцарского безумия. Оргии, секс, разврат – наш девиз по жизни. Этот год запомнится на долгие годы. Все следующие поколения будут пытаться переплюнуть нашу вечеринку, но так и не смогут. Тео Гурамов. Итак, рыцари чести, будем помнить этот вечер как веселый предвестник наших будущих побед и подвигов. Эдуард Суворов. Да здравствует вечеринка, пошел нахер выпускной год. Пусть наш замок зазвучит от смеха и музыки, а рыцарские клинки пронзят немало девственных плев. Тео Гурамов. Смайл, ржу не могу. Дрэго Гойера. Смайл, смех до слез. Эдуард Суворов. Наша кредо – честь, разврат и победа. Вперед, рыцари, к новым приключениям. Заброшенный замок, возвышающийся на острове, когда-то служил историческим местом для культурных мероприятий и вечеринок. Однако с течением времени и изменением владельцев замок был забыт и оставлен на произвол судьбы. Теперь его обветшалые стены и изысканная архитектура превратились в место мистического очарования. Мы с парнями, решившие возродить этот замок, начали с основательной очистки и восстановления. Старинные своды, забытые залы и таинственные коридоры были вновь оживлены. Они привнесли в это место атмосферу загадочности и роскоши. Мебель в стиле Ренессанса, антикварные люстры, искусно размещенные свечи и оригинальные произведения искусства воссоздали великолепие прошлых эпох. Парни сделали упор на детали, чтобы каждый уголок замка мог рассказывать свою историю. Великие залы, ранее напоминающие о пышных балах, теперь готовы принять новых гостей. Изысканный дворецкий, переодетый в старинный костюм, станет проводником в прошлое. Мягкое свечение золотых свечей освещает место, наполняя воздух магией и великолепием. Пригласительные карточки с золотым тиснением отправляются в университет, а слухи о грандиозной вечеринке, которая должна разразиться в заброшенном замке, распространяются быстрее, чем ветер. Это событие обещает быть чем-то невероятным, воссоздавая дух золотой эпохи великолепия и разврата. Конечно, начало учебы стоило отметить, но мы, как всегда, превратили обычный замок в логово разврата. Хорошенько заплатив владельцу бара за нескончаемую доставку выпивки и заплатив немного охранникам, чтоб те закрыли глаза на творившийся беспредел, мы с друзьями провожали последний день лета. Я сидел и наблюдал за нашим орденом чести, так прозвали нас еще до нас. Орден чести основали задолго до нас, еще лет 20 назад, когда основали наш альма-матер. Попасть туда было очень сложно. Но отец Даниэля когда-то был президентом нашего, так сказать, клуба, и мы вошли сюда не парясь. Сейчас президентом являлся Дрэга. Орден чести – это как высшая каста среди студентов нашего вуза. Мы – внегласные короли и правители. У нас были свои правила и свой кодекс. Мы могли вести себя крайне непристойно. Но кодекс соблюдали жестко. О нем я потом расскажу. Сейчас нас было человек 7. В общем, орден состоял из 13. Остальные пока не приехали в Альма-Матер. Остальные были лишь массовкой приглашенных из разных факультетов студенты, которые мечтали получить это заветное приглашение. «Что-то ты сегодня не в духе», — заметил Эдуард. «Просто не выспался», — ответил я, опустошая стопку. «Если не хочешь, я могу взять ее себе», — Эдуард указал на девицу рядом со мной, которая весь вечер терлась вокруг меня. «Забирай», — улыбнулся я ему в ответ. Он протянул руку и усадил рыжеволосую себе на колено. На втором уже сидела одна блондинка. Секса совсем не хотелось, хотя и рядом творилась одна оргия. Кто-то под столом сосал у Дрэга, пока вторая делала расслабляющий массаж плеч. Даниэль и вовсе уже уединился в одной из комнат. Остальные не отставали, и все это было как кадры из порно. Каждый год мы встречали так учебный год. Традиции нашего ордена, которые записаны, и их нужно придерживаться. Перед каждым 1 сентября мы, так сказать, очищались, окунаясь в анархический разврат. Пили, принимали запретные вещества, но этот год отличался. Это наш выпускной год в этой клетке. 3 года подряд мы творили полную дичь, которая успела мне порядком поднадоесть. И в свой выпускной год я и впрямь насытился всем. Мне всегда хватало секса, ведь лето мы провели на Ибице, а потом и Сен-Тропе. 2 месяца наша неугомонная четверка, включая меня, отдыхала на лучших курортах. Мы расстались только в августе, решив провести немного времени с семьями. Вот, например, Эдуард провел свой отпуск с дедом, который имел собственный остров с голыми чернокожими женщинами. Дрэга был в Неаполе на семейной вилле, Даниэль в Москве в поместье Рэй, я в Питере. Последние годы мы окончательно основались там. Отец прикупил целый поселок, где были только мои дяди и их семьи, или наши другие родственники, и, конечно, дедушка с бабушкой. Даже мой строгий отец не был против 2-месячного отгула на все лето. Уверен, эту мою идею спонсировал мой дед. Я всегда был его любимчиком, и я не знал слова «нет» от него, а вот отец отличался особой строгостью. Я безмерно благодарен ему за все, если бы не его строгость, возможно бы дед окончательно испортил меня, всегда исполняя мои прихоти. Но и дед всегда был сторонником порядка. Это мне все сходило с рук, а вот моим братьям всегда доставалось». Мы 4 являлись настоящими представителями золотой молодежи. Нас любили, на нас равнялись, нам все импонировали, завидовали, жили сплетнями о нас. Иногда такое внимание к твоей персоне жутко надоедало. Все девушки липли к нам, словно мухи к меду, даже не заботясь о приличиях и статусе. Провести хоть одну ночь с одним из четверки уже было сверхпопулярно. Я решил выйти подышать свежим воздухом и закурить. Курил я крайне редко, но сейчас мне захотелось пипец как сильно. Чиркаю зажигалкой, преподношу к губам сигариллу вишневого привкуса, затяжка до самых глубин, выдыхаю горький дым. В последнее время меня мало что радует. Жизнь как будто начала терять краски, все обычно, обыденно, неинтересно. Жвачка, которая потеряла свой вкус. Я ослабил воротник, на мне, как и на всех нас, были официальные смокинги, наш личный дресс-код. Лишь члены Ордена Чести могли носить такие. Их специально сшивали для нас в одном из самых дорогих ателье Милана. Этим занимался Дрэго. Его семья была родом из Неаполя и владела несколькими такими домами мод, а итальянцы знали толк в хорошем шматье. Я выпустил струйку дыма в небо, сегодня небо было безоблачным и увешано сотнями звезд. Интересно, что ранее я не наблюдал такого красивого неба, наверное, жутко перепил. Я услышал звук шагов, которые отчетливо слышны в тишине ночи, отдаваясь эхом среди пустынной улицы. Лишь музыка, доходящая из глубины замка, прерывает мертвую тишину и еле уловимый звук шуршания одежды при ходьбе. Мое внимание привлекла фигура, которая шла по узкому переулку и куда-то торопилась. Наш родной альма-матер находился на отдельном острове, городок для студентов. Здесь, кроме студентов, проживали преподаватели, обслуживающий персонал, владельцы магазинов и местных развлекательных заведений. Но время было позднее, 3 часа ночи, все закрыто, кроме парочки круглосуточных продуктовых. На этом острове жило очень мало населения, и всех их я почти знал в лицо. Особенно женский пол, который успел узнать еще ближе в более интимной обстановке. Но силуэт идущей девушки оказался мне вовсе незнакомым. Длинные, как смола, черные волосы доходили ей до бедер. На ней было бесформенное худи, а на лицо натянутый капюшон. Когда она проходила мимо, я увидел ее открытые и тоненькие щиколотки, белоснежные. Что за белоснежка сегодня мне попалась? «Привет, то есть, извиняюсь, доброй ночи». Я подбежал к перекрестку и преградил ей путь и выпустил струйку дыма в сторону. Она встрепенулась, подняла свой взгляд, и я увидел огромные синие глаза и впрямь белоснежка. Я улыбнулся собственным мыслям. Что за глазастое чудо бродит одна среди ночи? «Я спешу», — тихо ответила она, немного пугаясь меня. «Интересно, куда?» — спросил я ее, подходя еще ближе. «Не к нам ли на вечеринку?» «Домой!» — она закусила губу. «Что-то я тебя не припоминаю. Кажется, ты не местная?» Я протер подбородок указательным пальцем, придавая себе задумчивый вид. «Верно. Я только сегодня приехала. Можно я пойду?» Она попятилась. «Нет, ты выпьешь со мной. Не могу же я отпустить такую красавицу одну в это время. Выпьем, и я сам провожу тебя». Сам не знаю, что на меня нашло. Пару минут назад мне ничего не хотелось, но, увидев ее, в штанах кое-кто активизировался. Девушка долго смотрела мне в глаза, пытаясь что-то понять. В ее омутах я видел страх и недоверие. Я не дождался ее ответа, взял за руку и потянул за собой по лестнице. Рука ее была такая же тоненькая, как и щиколотка. Она слабо сопротивлялась, и я сразу понял, что она одна из местных типа скромниц, которые любят строить из себя недотрог, пока не окажутся под тобой. Местные девицы сохли по нам, зная, что в нашем вузе учатся лишь дети из богатейших и влиятельных семей. Они, не раздумывая, отдавались, взамен получая некое покровительство, деньги или просто дорогой подарок. Это как местная проституция, только их не вызывали по телефону, они сами знакомились с нами в городе, строя из себя невинную овечку. Вечер переставал становиться томным, девушка меня заинтересовала, и даже член в штанах оживился. Мы зашли в комнату, и я включил свет. Слабое освещение, но хоть что-то. Она бегло пробежалась взглядом по комнате и сфокусировала свой взгляд на мне. Я же сбросил с себя смокинг и быстро начал расстегивать пуговицы рубашки. Спешил продемонстрировать ей свое тело, над которым я очень много трудился. Я знал, у меня залипательный рельеф. Все девушки универа так и пускали слюни, лишь бы прикоснуться к моему прессу. Закончив с рубашкой, я откинул ее. Девушка завороженно смотрела на происходящее. Я знал, что ей понравится. «Жарко», — как бы, между прочим, пояснил я. «Выпьем?» Я направился в бар и обнаружил там ром. «Отлично, пойдет». «Ты любишь ром?» — спросил я ее через плечо и услышал что-то невнятное, похожее на «угу». Я налил бокалы и протянул ей. Мы чокнулись и сделали по глотку. А можно со льдом? Так совсем не получается проглотить». Девушка посмотрела на меня своими огромными глазами. Голос у нее тоже был сказочный, томный, с легкой хрипотцой. «Жди здесь», — приказал я ей и направился вниз за льдом. Зайдя в зал с голым торсом, я наткнулся взглядом на Дрэга, который все еще получал свой минет. Он подмигнул мне и, увидев меня полуголого, одобрительно оскалился. Ведь с самого утра я был угрюм и не хотел идти на вечеринку. Я отыскал лед и направился наверх. Я был уверен, что девочка еще там, я ведь запер дверь перед выходом. Войдя внутрь, я обнаружил ее в таком же состоянии, в котором оставил. Она стояла со своим стаканом в руке. Я добавил ей лед, и мы снова чокнулись. «Ну, теперь до дна», — добавил я и опустошил бокал. Она последовала моему примеру. Разговаривать с ней не было смысла, знать ее имя тоже, ведь я забуду о ней уже завтра, поэтому решил перейти к делу. Подошел к ней и опустил ее капюшон. «Блядь, красавица! Хрупкая, словно из фарфора». Девочка вздрогнула, как от удара током. Неужели ее раньше не касались? Раз она так дрожит от каждого прикосновения. «Боишься?» – предположил я. «Немного», – ответила она шепотом. «Не стоит, я буду с тобой нежным», – пообещал я искренне, с ней хотелось именно нежности. Щеки девчонки покрылись румянцем. «Блядь, Белоснежка, откуда ты такая чудная?» «А давай еще по бокальчику», – предложил я, чтобы раскрепостить девицу. Но, повернувшись, я почувствовал сильное головокружение, и перед глазами начало плыть. Я повернулся к Белоснежке. Она отошла на пару шагов. Я направился к ней. «Что это, блин?» Не успел я даже выговорить. Утром я проснулся на жестком полу, на голове шишка. Я просто грохнулся на пол. Опять перепил до потери пульса. Но что я делал в комнате? Да еще и с голым торсом. Я принял холодный душ и посмотрел на себя в зеркало. В голове пули промелькнуло слово «Белоснежка». И я вспомнил девицу, которая точно мне не приснилась. А если приснилась? Черт, надо завязывать с пьянством. Спустившись вниз, я обнаружил Эдуарда и других членов ордена за завтраком. «Годин, так, мой друг, как спалось?» Бодро поприветствовал он. «Кажется, норм. Ты не помнишь, я был вчера с темноволосой девицей?» Я сел за стол. «Нет, ты отдал мне свою рыжеволосую, а сам куда-то пропал. Кажется, спать пошел. Все девочки остались на своих местах. Снились эротические сны?» Я бросил в него виноградинку и решил не развивать тему моего ночного видения.